Полк, в который получил назначение сотник Лесницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми. Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Лесницкий вышел из вагона на каком-то безыменном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Лесницкий узнал, что он перебрасывается с юго-западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги-Ивановка-Крышевинская. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником. «Вы меня можете подвести до Березнягов?» – перебил его на полуслове Лесницкий. «Садитесь, сотник, на двуколку». «Поезжайте», – согласился доктор, и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом. «Ведь вы подумайте, сотник, протряслись 200 верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела. В то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, 2 дня шли кровопролитнейшие бои. Осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь». Доктор со злым сладострастием повторил: «Кровопролитнейшие бои», налегая на «Р», прерыкивая. «Чем объяснить эту несуразицу?» — из вежливости поинтересовался сотник. «Чем?» — доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: «Беззалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем. Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева записки врача? Вот-с, повторяем в квадратис». Лесницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор: «Проиграем войну, сотник. Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем. Так что уж там». И пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блесками, сокрушенно мотая головой. Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жневья перебирал ветер. На западе корячились, громоздясь, тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску, и, меняя тона, лили на тусклую реднину неба нежно-сиреневые дымчатые отсветы. В середине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзал соответственно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок. У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Лесницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади: «Зерна обожралась, объелась», — поправился он, взглянув на сотника. Хотел еще раз плюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки. «И сдохла, а убрать не надо. У германцев у тех не по-нашему». «А ты почем знаешь?» — беспричинно злобно спросил Лесницкий. И в этот момент также беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жневье, ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то выленившими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах и крепко напоминали хожалые давнишнего чекана медные монеты. «Я в Германии 3 года до войны прожил», — не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде. «Я в Кенигсберге на сигарной фабрике работал», — скучающе ронял санитар, погоняя муштака узлом ременной вожжи. «Помолчи-ка», — — строго сказал Лесницкий и повернулся, оглядывая голову лошади, с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветрившим на солнце навесом зубов. Нога ее, задранная кверху, была согнута в коленном сгибе, копыто чуть растрескалось от ухнолей, но раковина плотно светлела сизым глянцем, и сотник по ноге, по тонко точенной бабке, определил, что лошадь была молодая и хорошей породы. Двуколка, подпрыгивая по качковатому проселку, отъезжала дальше. Меркли краски на западной концевине неба, рассасывал ветер тучи. Нога мертвой лошади чернела сзади безголовой часовней. Лесницкий все смотрел на нее, и вдруг на лошадь круговиной упал снопик лучей, и нога с плотно прилегшей рыжей шерстью неотразимо зацвела, как некая чудесная безлистая ветвь, окрашенная апельсинным цветом.